просто не обращай внимания. Это было легче сказать, чем сделать. И, честно говоря, была ли это вообще хорошая идея? Я прокрутил в голове список потенциальных пустот, которые могли скрываться за нами. Конечно, ни один из них не был идеальным. Особенно это не касалось Рауди-клоуна, чей смех был очень похож на тот, что мы слышали позади себя. А потом мы услышали его снова, на этот раз громче. В ответ я пробормотал едва слышное «чёрт». Реально, если бы это оказался один из пустотников, то оказывать какое-то сопротивление было бы бессмысленно. Для нас все было бы уже кончено. С этой логикой в голове я переключил свое внимание обратно на мониторы, надеясь, что все, что, черт возьми, было позади нас, останется на месте еще немного. Тем временем Хьюго и Кэль собрались сразиться с гладиатором и его приспешниками. «Эй, англичанин!» – сказал Кэль. «Ты быстро регенерируешь?» Хьюго вздохнул, вытягивая шею. «Во-первых, не называй меня так. Это довольно грубо. Нет, не намного быстрее, чем обычный человек. Но это не важно. Бог возложил на меня святое поручение. Он не даст мне умереть, пока я не выполню свой долг». Кэль только рассмеялся. «Ты настоящий кусок дерьма, британский мальчик. Посмотрим, поможет ли тебе Бог выбраться». «Вы оба не те, кого я ищу», – прорычал гладиатор, прежде чем отпустить оба поводка. «Вынесите мусор!» Урод пробежал около 6 шагов, прежде чем меч Хьюго разрубил его лицо и свернул шею. Тем временем сороконожка начала ползти к Кайлю. «Кто, блядь, создал эту тварь?» – спросил он, слегка вздрогнув. Сороконожка приподнялась, замахнулась двумя руками на заметно опешившего вампира. «Черт, не трогай меня!» – крикнул он, прежде чем ударить ее ногой по лицу. Он тут же пожалел об этом решении. У сороконожки было 4 или 5 рядов зубов, похожих на шипы, а из ее пасти высовывалась целая орда покрытых плотью щупальцев. Одно из них схватило Кайля за ногу и потащило вниз. «Проклятие!» – крикнул он, пытаясь вырваться из хватки придатка. Однако Хьюго пришел на помощь, одним жестким ударом превратив голову сороконожки в кашу. Он окинул Кайля холодным взглядом. «Еще раз произнесешь его имя, и нашему временному союзу конец!» Кайль стряхнул остатки щупалец со своей ноги, его лицо все еще выражало крайнее отвращение. «Да-да, святое гребаное дерьмо, какая гадость!» И тут они оба уставились на гладиатора, который злорадно ухмыльнулся. «Поздравляю, вы двое заслужили привилегию быть моими боевыми рабами!» «Я бы в буквальном смысле предпочел умереть», — ответил Кайль. «Я подчиняюсь Богу и только Ему! Твари вроде тебя должны погибнуть по Его воле», – добавил Хьюго. Гладиатор вытащил свой тлеющий меч, который, должно быть, был размером с человека. «Да будет так», – прорычал он. Двое одновременно бросились на него, пытаясь похоронить пылающую угрозу шквалом быстрых ударов. Но это была не лучшая идея. Они не могли даже прикоснуться к гладиатору, не получив ожогов. Кайль вздохнул. «Какому-то засранцу просто необходимо было откопать эту хреновину, не так ли?» Гладиатор шагнул вперед и нанес сильный удар, от которого на голове Хьюго зашевелились несколько волос. «Ублюдок!» – крикнул он, прежде чем послать в гладиатора кинжал-крест, разбив при этом его нагрудную броню. «Ты довольно силен. Бог даст мне достаточно сил, чтобы преодолеть это испытание!» Хьюго двинулся к гладиатору с непоколебимой решимостью. Его глаза сияли ярким пунцовым цветом. На его лице была такая напряженная решимость, что я почти забыл, что его конечная цель – глобальный геноцид, и начал подбадривать его. Гладиатор с усмешкой ответил на его вызов и снова взмахнул клинком. На этот раз Хьюго отклонил его локтем, сломав при этом металл. Затем он нанес удар крюком в челюсть гладиатора, сумев полностью оторвать ее. Кайль последовал за ним, вгрызаясь в плечо гладиатора и отрывая от него большой кусок, обжигая при этом большую часть своего лица. «Фу!» – сказал он, выплюнув обугленную плоть. «Ты в порядке?» – спросил Хьюго, глядя на свое обгоревшее лицо. «Да, должно быстро зажить». Однако гладиатор был неуловим, он издал бешеный рев и бросился на Кайля. Ему удалось увернуться от большинства ударов гладиатора, и только последний удар пришелся в самую точку. Но этого оказалось достаточно, чтобы в его торсе образовалась глубокая мясистая воронка, а сам он влетел в стальной поручень, отчего тот погнулся. «Чёрт!» – заикаясь, проговорил Кайль, глядя на неприглядную рану. «Не, это нехорошо. На заживление уйдет больше времени». Хьюго выдохнул. Ситуация стала кошмарной. Он вернулся к гладиатору, посылая в его сторону безжалостный шквал ударов. Между двумя пустотами был очевидный разрыв в мастерстве. Хьюго наносил около 90% своих ударов. С другой стороны, гладиатору удалось нанести всего 3 или 4 чистых удара. Тем не менее, каждый из них наносил гораздо больше урон, чем любой из ударов Хьюго. Примерно через минуту боя левая рука Хьюго была полностью искалечена, правая грудная клетка разодрана, а вся правая сторона лица обожжена. Гладиатор тоже получил изрядный урон, но не настолько, чтобы замедлить его. Кайл застонал, пытаясь вернуться в бой, но эта задача была не из легких. Он едва мог двигаться с почти полностью изувеченным туловищем. «Полагаю, это должно быть мое последнее испытание», — сказал Хьюго несколько торжественно. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» – спросил Кайл, продолжая стонать. И тут, впервые с тех пор, как мы начали смотреть, Хьюго улыбнулся. «На то воля Божья!» Хьюго снял верхнюю часть своего одеяния, открыв бледное, изуродованное, покрытое шрамами тело. Он пробормотал еще одну молитву, а затем посмотрел на потолок. В его глазах сияли слезы. «Спасибо!» – пробормотал он. Вместе с его глазами шрамы на его теле вдруг начали светиться глубоким красным цветом. «Трюков будет недостаточно!» – прогремел гладиатор, замахнувшись клинком на шею Хьюго. «Не думаю, что мне удалось уловить, что именно произошло дальше. Однако я был уверен, что вот-вот увижу, как покатится голова». Вместо этого клинок гладиатора разлетелся на миллионы осколков. Сначала я даже не заметил зияющую дыру в груди гладиатора.
«Как ты?»
Гладиатор прервал свой рассказ, когда его шея была жестко вывернута в сторону. Когда пылающий бегемот упал, Хьюго тоже упал. К тому времени Кайл излечился настолько, что мог ходить. Спотыкаясь, он подошел к почти коматозному Хьюго.
«Что это было, черт возьми?» – спросил он, улыбаясь. «Я оторвался от своих земных ограничений. Вопиющий грех, но мне нужно было выполнить свою святую миссию».
«Ну блин, это довольно круто, я думаю. Не твоя психомиссия, а вся эта штука с отстранением». Он протянул руку, пытаясь помочь Хьюго встать. Однако Хьюго покачал головой в ответ.
«Это далеко не так. Это не то, от чего я могу оправиться. Теперь меня ждет только осуждение».
«Ой, заткнись, твою мать», – сказал Кайл, подхватывая хромое тело Хьюго и взвалил его на плечо. «Мы найдем тебе обезболивающее, и ты быстро встанешь на ноги».
«Зачем тебе помогать мне?» – спросил Хьюго. «Ты ведь понимаешь, что мне нужно, не так ли? Мои идеалы».
«Ну, я не думаю, что мог бы справиться с гладиатором в одиночку, так что думаю, я твой должник, сумасшедший ублюдок». Он посмотрел на Хьюго и усмехнулся. «И кто знает, может, ты чему-нибудь научишься? Да, в мире много подонков, но есть и много красоты. Мы не обязаны уничтожать все это».
«Это...»
Хьюго потерял сознание, не успев закончить свою мысль. Все еще неся его на плече, Кайл побежал по другому коридору. Я быстро осмотрел другие мониторы. Санта-бот расправился еще с двумя пустотами низшего уровня, а Морги сражался с высокоуровневым заключенным по имени Техник. Рост 196 сантиметров, вес 122 килограмма. Как и следовало из имени, он был крупным, грузным мужчиной в костюме механика, которому нравилось крушить черепа тупыми инструментами. Настоящий безжалостный парень. На другом мониторе зомби-нацист только что закончил вырезать дерьмо из дьявольской медсестры, которая была средним цунами. «Итак, 12 убитых, — подумал я, — осталось 20. Дерьмовое шоу было еще не закончено». «Проверь это», — сказал Сандхо. «Есть еще 4 заключенных, которые не сбежали». Конечно, он был прав. Во-первых, был Титан. Рост 4 метра, вес 652 килограмма. Колоссальное существо с разрушительными способностями, с которыми невозможно было справиться. Он был гуманоидом с огромным мускулистым каркасом, который еще больше подчеркивался тем, что на всем его теле не было ни унции жира. Его твердая, как сталь, кожа была красноватой и потрескавшейся. А на каждом квадратном дюйме проступали вены, похожие на бритвы. А потом было лицо. У него было 6 комплектов светящихся голубых глаз и рот. Полный клыков с обнаженными деснами, которые были едкими на ощупь. Его камера, если ее вообще можно было так назвать, была немного более укрепленной, чем остальные. А я, конечно, преувеличиваю. Но она была укреплена до чертиков. Никаких электронных замков, подключенных к центральной системе, что, вероятно, и стало причиной прорыва. Хорошо, он был низким астероидом. Следующий был начальник, рост 2 метра, вес 197 килограмм. Как ни странно, этот парень, по-видимому, раньше управлял собственной тюрьмой. Что это была за тюрьма, я так и не понял. У него была бледно-белая кожа, глаза, похожие на тени, и длинные, зачесанные назад серебристые волосы. Его длинный плащ был вечно в крови и подметал пол, когда он шел. Я слышал истории об этом парне. Предположительно, он убил до 700 заключенных во время прорыва в своей тюрьме, сумев выйти невредимым после разрушительного взрыва. Он был настолько опасен, насколько может быть опасна пустота, но не считался астероидом, будучи высоким землетрясением. Забавно, но его камера была широко открыта, а в пространстве валялись тела охранников и сломанные мехокостюмы. Но вместо того, чтобы встать и выйти, он просто сидел, выражение лица было лишено всяких эмоций, как это обычно бывало. Очевидно, он не замышлял ничего хорошего. Следующая была довольно сложной. На самом деле это была самая сильная пустота во всей бездне. Она носила простое прозвище – «Бедствие Земли» или просто «Бедствие» для краткости. Пол его был неизвестен, рост и вес неизвестны. Внешность была неизвестна всем, кроме высших чиновников, контролирующих всю эту грёбаную операцию. Чёрт, мы даже не знали, где он хранится. Единственное, что мы могли контролировать, это простая панель с тремя лампочками. Зеленый – безопасно все еще содержится. Желтый – идет прорыв, немедленно эвакуируйтесь. Красный – прорыв, слишком поздно. Что мы знали об этой штуке? Ничего, кроме того, что прорыв, скорее всего, приведет к глобальной катастрофе. Конечно, это был высокий астероид, единственный самый опасный заключенный. И еще был последний, но в отличие от трех сверхмощных монстров, о которых я уже говорил, он был совсем другим. Малыш. Рост 1,60 м, вес 64 килограмма. Как следует из его имени, малыш был именно таким. Ребенком. Судя по его внешнему виду, ему было не более 16 лет, максимум 17. Единственное, что мы знали о нем, это то, что он обладал необычными, нераскрытыми способностями. Способности, которые он использовал для убийства всей своей деревни в Керале, Индия. Но кто, черт возьми, знает, что произошло на самом деле? Мне, да и почти всем остальным охранникам, он казался обычным, кротким подростком. На самом деле мы редко проявляли осторожность рядом с ним. В отличие от остальных пустотников здесь, он просто делал то, что ему говорили, всегда с невероятно угрюмым выражением лица. Думаю, я не могу его винить, учитывая обстоятельства. Мы даже не потрудились установить уровень угрозы для него. Тем не менее, нам было приказано держать его там. Здесь, в бездне, происходит много того, что мы, охранники, не совсем понимаем. Я не делаю никаких оговорок на этот счет. Я точно знаю, что не все мы здесь святые. Многие или заключенные заслуживают того, чтобы их держали в заперти. Даже нет, они заслуживают того, чтобы их стерли с лица земли. Я никогда не понимал, зачем мы держим наиболее злонамеренных из них, тратим на них деньги налогоплательщиков только на то, чтобы поддерживать их жизнь. А еще были те, в отношении которых я вообще не был уверен, что им здесь место. Сделали ли они вообще что-нибудь плохое? Кто знает. Но в одном я уверен точно. Они были другими. Исключительные, я думаю, объекты государственного любопытства. Я всегда старался подавлять эти мысли. Я имею в виду, кем я, черт возьми, был. Просто случайный охранник. Не какой-то там арбитр морали. И все же. К черту, сейчас не время. Итак, посмотрим, что было дальше. Я повернулся лицом к случайному монитору, пытаясь отвлечься от мысли о малыше. Я увидел то, что казалось серединой драки, в которой участвовали два бойца. Джек-потрошитель, рост 185 сантиметров, вес 77 килограмм, печально известный серийный убийца. По-видимому, на пороге своей смерти он совершил некий магический ритуал, который дал ему увеличенную продолжительность жизни и сверхчеловеческую силу в обмен на то, что осталось от его уже угасающей человечности. Он почти не походил на человека, когда мы его поймали. С полным ртом острых гнилых зубов, запавшими глазами и лицом, испещренным порезами, ожогами и различными инфекциями, он представлял собой довольно болезненное зрелище. В этот момент он снова оказался на пороге смерти. Кто его туда привел? Белла Волкайн, она же кровавый художник. Рост 165 сантиметров, вес 55 килограмм. Несмотря на то, что внешне она выглядела как обычная женщина, она была жесткой убийцей, которую не слишком заботили последствия ее работы. После убийства своей цели она рисовала кровавые картины на стенах. Иногда она дополняла свое искусство несколькими органами. Она не была невероятно сильной, но это не имело большого значения. У нее была непонятная способность. Она могла вызывать клинки из воздуха на кончиках пальцев, а затем с помощью какой-то способности, похожей на телекинез, стрелять ими в быстрой последовательности, почти с пулеметной скорострельностью. Она без проблем превращала свои цели в фарш. То есть тех, кто ей действительно не нравился. Когда мы наконец схватили ее, она утверждала, что убивала только тех, кто действительно это заслуживал. Однако все шансы на апелляцию, не то что они были изначальны, были разрушены, когда она проткнула горло четырем охранникам. Она и по сей день утверждает, что это был несчастный случай. Верю ли я ей? Ну, примерно 50 на 50. Как я уже сказал, она держала Джека на веревочках. В тело убийцы было всажено более 100 лезвий, включая оба глаза. Тем не менее, он все еще не сдавался, размахивая битой проволочной головы. Он, должно быть, подобрал ее вслепую дико вокруг себя. Белла тоже оставалась невредимой. Похоже, она получила несколько сильных ударов по ребрам и бедру. Кроме того, на руке у нее был страшный след от укуса. Тем не менее, она направила палец как пистолет на взбешенного Джека. «Наслаждайся адом», — сказала она, прежде чем разнести убийцу в клочья, окончательно покончив с его мрачным наследием. Покончив с ним, она громко вздохнула, схватилась за ребро и морщилась от боли. В отличие от большинства других пустотников, она не была способна вынести слишком сильные ранения. Пройдя немного, она наткнулась на Луза. Хотя он все еще был сильно искалечен после столкновения с проволочной головой, он снова шел. А я даже не знал, что он может так быстро регенерировать. Эти двое смотрели друг на друга около полминуты, прежде чем Белла протянула руку и улыбнулась. Это был риск, безусловно. Но хотя Луза не ответил на улыбку взаимностью, он сотрудничал, приняв рукопожатие и не ударив ее током. Еще одна командная работа, которой я не ожидал. Я еще раз быстро осмотрел мониторы. Морги расправился с механиком, хотя тот теперь хромал. И его следующий бой не будет легким. Он был в нескольких шагах от столкновения с Санта-Ботом. Тем временем, и как это не забавно, зомби-нацист собрался сразиться с советским садистом. Рост 187 сантиметров, вес 98 килограмм, уровень низкого землетрясения. Вместо того, чтобы быть зомби, как нацист он был, более механическим. Точнее, он был примерно на 60% роботом, а его человеческие части медленно начали гнить. Хирург вступил в кровавую дуэль с Человеком-пауком, рост 2 метра, вес 102 килограмма. В отличие от Питера Паркера, этот парень был, по сути, просто большим тарантулом с человеческой кожей и получеловеческой головой. Кайл и Хьюго находились в медицинском центре, где первый лечил раны второго. Я на секунду задумался обо всем, пытаясь прогнать цифры в голове. Было 4 заключенных, которые точно сбежали, но я еще не видел их ни на одном из мониторов. Но меня действительно беспокоили только 2 из них. Видите ли, внутри бездны было 4 пустоты астероидного уровня, и только 2 из них все еще были сдержаны. Проблема была довольно очевидной. Кроме того, что теперь было 14 мертвых пустот, 4 все еще не вступили в бой, 14 активных. Все 4 опасных заключенных все еще в игре, также 3 менее опасных. ЦПНХ, вероятно, на подходе. «Твою мать», — подумал я про себя, — «настоящая битва еще даже не началась». От внезапного бурного смеха у меня чуть не случился сердечный приступ. Я посмотрел на Сандху, но его лицо было абсолютно серьезным. Это означало... вот дерьмо. Из-за всего произошедшего я совсем забыл о слоне в комнате. Но, конечно же, он наконец-то был готов показать себя. Когда шаги начали раздаваться из темноты позади нас, я приготовился к встрече с ужасным существом, с которым мы, несомненно, собирались столкнуться. Но вместо этого, это был незнакомый парень, на вид около 20 лет, с грязными светлыми волосами, одетый в гавайскую рубашку и шорты цвета хаки. Его рост, вероятно, был около 178 сантиметров, вес 59 килограмм.
«Что, черт возьми?» – сказал Сандху, увидев его.
Мужчина продолжил смеяться, направляясь к нам.
«О, чувак!» – промурлыкал он между смешками. «А у тебя сейчас в штанах дерьмо, да? Не ври мне. Ну, шутка затянулась».
«Кто ты, блядь, такой?» – спросил Сандху, звуча несколько взволнованно. Мужчина поднял руки вверх в якобы в защитной манере.
«Расслабься, я здесь просто наблюдатель, но...»
Его налитые кровью глаза, казалось, расширились, когда они обратились к мониторам.
«Похоже, предварительные мероприятия закончены. Время для хорошего веселья».